дифирамб!
Добрый день, мы начинаем программу «Дифирамб». Здесь в студиях Москвы замечательный гость, художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Владимирович Бородин, который сейчас переживает непростые времена, собственно говоря, как и весь театр, и как все общество. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Здравствуйте, Ксения. Очень рад.
Здравствуйте, здравствуйте. Рады, но хотя у нас настроение, конечно, не слишком праздничное, потому что на фоне происходящих событий и как-то говорить о чистом искусстве, становится совсем уже бессмысленно. Я напомню нашим слушателям, что в театральном деле с недавних пор появился новый арестант. Софья Апфельбаум, директор Российского академического молодежного театра, находится сейчас под домашним арестом по решению Басманного суда. И, кстати, вот она обвиняется по той же статье, 59-й мошенничество, в чем обвиняют, собственно, всех фигурантов этого театрального дела. И сейчас буквально перед началом записи нашей программы я узнала, что на 27 ноября назначен суд Мосгорсуд по апелляционной жалобе защитников Софьи Апфельбаум для того, чтобы обжаловать решение Басманного суда. Вроде так все правильно, да?
Кажется, так. Я тоже узнал только сейчас, да.
Давайте мы начнем, во-первых, вот с чего. Я знаю, что вы только что пришли с чрезвычайного заседания секретариата СТД, которое, собственно, было посвящено вот всем этим темам и театральному делу и событиям, связанным с расследованием коррупционной кампании, забыла, как она называется, которая, собственно, говорила о конфликте интересов в московских и российских театрах, да. И в том числе называла и Гоголь-центр, и называла Кирилла Серебренникова. Давайте так, мой первый вопрос, можно ли говорить о том, что сегодня сообщество цеховое, Союз театральных деятелей, готов выступить консолидированно.
Да, можно.
Единым, что называется, фронтом. Давайте про это немножко расскажи.
Да, да.
Какая выработана концепция?
Можно. Вы знаете, я не знаю, насколько уже выработана концепция, но вот сегодняшнее собрание такое большое, это расширенный такой секретариат, который был созван так в чрезвычайной ситуации, пришли на расширенный этот секретариат, пришли практически все ведущие люди Москвы, все режиссеры, директора. И это было настолько единое какое-то сообщество, что у меня в этом смысле такое... На фоне такого, очень безнадежного такого состояния, оно у меня сегодня такое какое-то чуть-чуть, оно повысилось, сила какая-то внутри, потому что когда так много людей, таких профессионально сильных людей, творческих людей собираются вместе, то мне кажется, это способно все-таки вселять в нас надежду на то, что мы, может быть, можем из себя представлять определенную какую-то силу. И тогда вопрос, что для чего искусство для власти, власть для искусства, понимаете ли, эти вопросы тогда начинают как-то ставится так уже серьезно, что называется. Я думаю, будет создана группа, которая будет готовить какие-то документы. Во всяком случае, раздавались разные предложения, вплоть до чрезвычайного съезда Союза театральных деятелей, что возможно и будет. Или это будут еще какие-то обращения или встречи, или, по крайней мере, попытки этих встреч с нашими верхами. В общем, будет вырабатываться какая-то тактика, во всяком случае, я так понял.
Хочу процитировать представителя СТД Александра Александровича, да, Калягина, который сказал, в частности, вот что. В России развернута кампания по дискредитации культурной сферы, которая ведется по нескольким направлениям. Вот если это действительно так, согласны ли вы с такой оценкой, то кто эту кампанию ведет?
Вы знаете, откуда же я могу знать, откуда она ведет, при такой сложности взгляда на то, что происходит вообще в целом. Конечно, я этого не знаю. Я только знаю о том, что что-то это, что-то как будто наступает. Это такое неожиданное. Я такой по натуре вообще оптимист и как-то стараюсь смотреть на жизнь. И смотрю, кстати, на нее с какими-то надеждами, но безусловно, что-то такое сужается вокруг театра, а значит, вокруг культуры, а значит, вокруг людей, потому что, собственно, театр существует не сам по себе, он существует ради публики, которая приходит в театр, то есть ради всего общества. И вот то, что вдруг это наше огромное общество вдруг оказывается в каких-то таких наступающих одно на другое рамках, то это, конечно, такое ощущение высшей степени, ну, мягко говоря, беспокойное. По существу тревога нарастает, и вот последние все события, и в частности, что уже привлечена к этому и директор нашего театра София Фельдбаум, с которой я 2.5 года вот работаю в театре в нашем, и знаю ее, безусловно, как честнейшего, чистейшего, активнейшего человека, очень профессионально, очень оснащенного, по-настоящему настоящего вот такого деятеля театрального, который ставит, конечно, безусловно, дело выше своих собственных интересов. Это безусловно так. Это я могу совершенно ручаться. И когда вдруг сейчас начинается такая пытка вот этими домашними арестами, и тоже, так сказать, перспективы, которые то ли что, то ли как, и что случится 27 ноября, что существует там 27 декабря, и так далее, и так далее. Понимаете, это все, конечно...
Вот смотрите, я бы сейчас хотела тогда, чтобы мы с вами поподробнее рассказали про Софью Михайловну. Ага. Сколько все-таки Софья Михайловна – это не медиазвезда и не звезда сериалов. Да. Все знают, что это дело, называют театральное дело делом Кирилла Серебренникова. И про Кирилла, как бы, ну, обычный человек знает, что это выдающийся режиссер нашего времени, художественный критик театра. Вообще человек сегодняшнего дня, один из лидеров культурного пространства российского. Да. А вот про Софью Михайловну Фельдбаум, я думаю, что стоит несколько слов сказать, чтобы объяснить слушателям, почему именно вот этот арест, это задержание, как говорит сам Калягин, опять же, на него ссылаюсь, в корне изменило ситуацию, что здесь речь идет о человеке с абсолютно безупречной репутацией.
Да. Да, вы знаете, что тут, если заглянуть, значит, на время 2 с лишним года назад, Софья Михайловна занимала место последние годы там в Министерстве культуры, она была начальником вот этого управления театрального искусства, да, и народного творчества, кажется, он так назывался. И вы знаете, когда я ее с ней был почти не знаком, я просто знал, что все театральные люди, все говорили о том, что в министерстве появился какой-то очень светлый человек, который очень заинтересован не только в своих чиновничьих делах, а заинтересован по-настоящему в том, чтобы дело продвигалось. И вот, которой была поручена потом платформа вот этой, значит, идеи, которая возникла. И она, естественно, в своем деле, вот сейчас говорят все, вот с кем не говоришь, что это было время, когда в министерство можно было приходить и что-то решать, и вместе что-то обсуждать. И когда, значит, она оказалась там ненужной в министерстве, то вот мне удалось так вот ее, что называется, подхватить, и вот она стала директором нашего РАМТа. И, значит, конечно, счастливее меня трудно было себе представить потому что, понимаете, она вносит, я так понимаю, что и там тоже, она вносит вот эту надежду, она вносит эту энергию, эту такую искренность настоящую, и одновременно с этим такой профессионализм очень серьезный. Но она включается в дело. Включается в дело целиком и полностью. Ну вот я ничего, кроме того, что... Это человек, которого надо, мне кажется, ценить и беречь, что называется, потому что таких людей, единицы вот по-настоящему, которые по-настоящему оснащены и которые обладают такими человеческими качествами. И вот она вот была, значит, когда началось это дело, то вот она начала быть свидетелем там, в этом деле, потому что... Это все началось до ее назначения на эту должность, но продолжалось уже дело вот платформы, там седьмой студии и так далее, продолжалось уже при ней. И она как могла способствовала тому, чтобы все это дело развивалось. Конечно, она занималась творческими вопросами и никак не экономическо-налоговыми, там, не знаю, еще какими-то. И вот теперь в чем теперь ее обвиняет, в чем, насколько я понимаю, и в чем я абсолютно уверен, она не имела даже отношения к этому и по своим служебным обязанностям. Ну, там, значит, она оказалась ненужной в какой-то момент, Но вот так нужно театру. Знаете, я собирал коллектив сразу после этого, и когда вот 300 человек, которые работают в нашем театре, надо было видеть вот этих людей, которые совершенно охвачены вот общим, таким общей тревогой и общей любви к ней. И это на самом деле, она, знаете, такой светоносный человек, как я называю. Знаете, от нее на самом деле идет этот свет, да?
Ася, отлично. Ну вот, пойдем, давайте, в коридоры суда. Я видела опрокинутые лица родителей Сони Фельдбаум, видела вас там и видела жуткие кадры. Соню привели
обязательно на ручках, в клетку, во всяком случае. Да. Да.
Вот ваши впечатления вообще от этого, впервые столкнулись?
Вы знаете, что это
впрямую, что называется.
Да, что называется впрямую. Мне кажется, что я стал старее, находясь этот день там. Понимаете, потому что я не говорю о Софье Михайловне, которая сидит за этой решеткой почему-то обязательно, причем же никакого решения нет, ничего, она, так сказать, там подозревается в чем-то. А родители, с которыми я просидел весь этот день, там находящиеся, эти люди, которые собираются в большом количестве, сочувствующие, и пресса, и телевидение, и фотографы и так далее. И вот эти порядки, которые там в этих коридорах, там какие-то девушки и мужчины молодые, которые наводят там порядок такими язычными голосами по поводу...
Это судебные приставы.
Да, что нельзя аплодировать, нельзя там того, коридор откройте, так далее. Ну, все, как, наверное, как всегда. Но когда это знаешь, так сказать, ну, даже когда ты смотришь по телевидению, то как-то это, конечно, не то же находиться там. И потом дальше вот это, собственно говоря, этот суд, который совершенно разыгран. Понимаете, я вот, ну, все-таки я профессиональный режиссер, и могу сказать, что я видел перед собой спектакли, где не очень хорошие, если не сказать плохие артисты, играют свои такие очень, очень заученные роли. Понимаете, там все, что там было, вот у меня полное впечатление такой заданной, какой-то непонятно для чего и для кого, во имя правосудия, что ли, если это называется правосудием, тогда дело плохо. Но, очевидно, во имя еще чего-то, значит, они вот ведут эту игру. Этот следователь, который там говорит, после этого говорит прокурор.
По каким приметам вы определяете, что это именно спектакль, что роли разыграны, и что как бы решение понятно?
Да, вы знаете, по всему это, по поведению, по тому, как они слушают друг друга, не слыша, как они говорят, не вникая в текст, который они говорят. Понимаете, вот так уже называется, знаете, на первом курсе театрального института, вот так можно плохо сыграть что-то. Вот так это и игралось, понимаете? И именно что... Ведь, понимаете, мне кажется, любые люди на любой своей должности, на любом своем деле, они должны быть включены в дело, им должно быть это важно, им должно... Они что-то отстаивают, например, или что-то это. Нет, тут это было все... Вот, ну, как вот надо исполнить такое, это не первый раз, мы же по телевидению иногда видим эти суды, которые происходят, и тоже видим, и у меня такое впечатление, что и судья, который слушает вроде бы внимательно и обвинителей, и защиту, и, естественно, следователя, что ему тоже, в общем, как бы все ясно, и исполняется роль, это можно прочесть невооруженным, мне кажется. Знаете, что там люди, что вот решают, вникают, что здесь сейчас, в данную минуту, они вот что-то решают. Этого не было совершенно.
А чем вы объясняете такую демонстративную показательную жестокость по отношению ко всем, собственно, фигурантам этого дела?
Ну, вот это я, честно говоря, понять не способен. Кроме того, чтобы, ну, очевидно, так они воспринимают свою работу. Вот они так работают, так. У каждого своя какая-то, наверное, род деятельности. Я увлечен одним, а они, может быть, очень увлечены другим. Но для чего это делается? Чтобы у родителей заболело сердце, чтобы мне стало просто плохо там, чтобы люди слушали это все с каким-то совершенно безнадежным видом. Знаете, не то, что там, знаете, вот, а чем кончится, мы не знаем. А может быть, а вдруг сейчас что-нибудь повернется. Ведь вот так я понимаю вообще действие жизни. Да, в жизни же так всегда происходит. А вдруг что-то сейчас изменится. Да. Вот давайте. А здесь нет. Это совершенно вот вся атмосфера. Это я сейчас делюсь просто, может быть, даже такими наблюдениями еще и профессиональными моими режиссерскими. Вот это вот, знаете, то, с чем мы в театре хотим бороться, потому что в театре мы бьемся за то, чтобы все происходило сейчас, здесь, сию минуту, все решалось бы здесь. Драматического действия там не было. Там было исполнение, просто выполнение какого-то ритуала, я не знаю, чего.
Драматическое действие было со стороны зрительного зала, конечно. Да, вот это, все главные переживания, эмоции вот здесь.
Здесь стучало сердце, здесь наворачивались очень сильные эмоции.
Скажите, пожалуйста, как театр существует, в каком режиме? Я имею в виду даже не ваш театр личный, не российский молодежный, а вот как внутри коллектива, внутри цеха театрального воспринимают эту историю. Действительно, если была цель запугать, люди испытывают какой-то страх уже за себя и за свою работу?
Вы знаете, как мне кажется, что люди к чему-то ведь начинают привыкать. И уже, знаете, как это вот, как бы это повежливее сказать, вот эта приспосабливаемость к ситуации, да, вот наш, то вот против, что меня более всего в жизни всегда, бесит, мягко сказать. Угу. Это конформизм. Понимаете, ведь в конце концов можно привыкнуть. Ну, будет тот режиссер или этот, будет тот актер, там, не знаю, директор или другой. Это вот в атмосфере есть. К счастью, в нашем театре нет этого. У нас какая-то сейчас идет такой нервяк какой-то, идет, извините за выражение, да, по театру, но все-таки какая-то, я чувствую, что какая-то, по взглядам, мы не обсуждаем, много об этом говорить нечего. Понимаете, все понимают все. Но какая-то такая поддержка друг друга, какая-то здесь существует и в ожидании чего-то. Я думаю, вообще мы находимся все вот, в обществе или в театрах, или где угодно, в ожидании, не понимая, как же это все может повернуться. Знаете, морок такой.
Вот вы правильно сказали, да, про предлагаемые обстоятельства, к которым человек приспосабливается и привыкает жить. Да,
Ну вот, и вообще смотрите, все в порядке, можно сказать, знаете, собственно говоря.
Ну вот мы же про это с вами много говорили, и вспоминая и советские годы, и говоря о каких-то о самых тяжелых периодах советской истории, это сталинские репрессии. Да. Когда в обществе возникает вот этот червь сомнения, когда человек говорит про себя, боже мой, ну, может быть, его тоже взяли за что-то, может быть, действительно что-то где-то он совершил. Как это происходит?
Это ведь тоже мы не сталкиваемся с этим, но мы можем догадаться, что люди так и смотрят на это. Если в театрах сейчас и там что-то не так, и тут что-то не так, то, очевидно, что-то такое действительно значит. Не просто же так это все. Это такой типичный взгляд обывательский, который смотрит на что-то для него совершенно чур. А тут еще начинает опубликовывать какие-то бешеные гонорары, которые кто-то получает.
Суммы огромные.
Суммы какие-то огромные, которые на самом деле просто смешные и чаще всего вообще-то нелепо страшная. Знаете, как это, художественный руководитель, который ведет работу, который занимает все время, какое у тебя есть, а ты еще хочешь ставить спектакль. Понимаете, оказывается, в своем театре, если будешь сверх всей своей нагрузки еще ставить спектакль, то значит, ты просто ничего за это не получишь. И вообще лучше пойди в какой-нибудь другой театр и там поставь, и тогда будет нормально, это можно. Понимаете, это такого рода какие-то явления, которые сейчас вот что-то мы читаем где-то или что-то слышим, они, конечно, вот как раз такой пример такого обывательского взгляда на это дело. Наверняка там что-то такое, они наверняка загребают там какие-то деньги, не понимаешь, что это труд такой очень честный, очень трудный, еще творческий, который занимает 24 часа в сутки. Понимаете ли, человек творческий, он не бывает так, что сейчас, знаете, он поработал от сих до сих и ушел. Это же работа непрерывная, это просто способ существования. Понимаете ли? Поэтому тут, когда люди начинают на это смотреть со своей такой колокольни, ну, такой совсем уже обывательской, то мне кажется, что это тоже грустно.
Но, может быть, это еще тоже генетически сидит в нашем обществе, которое вот от репрессии до репрессии, от обыска до обыска существует.
Да вы знаете, вот так очень бы не хотелось, конечно, так формулировать и даже не так думать, но, честно говоря, такое возникает.
Народная любовь, как выясняется, мало чего значит. Сегодня народ любит и обожает, а завтра с легкостью простится, если ему скажут, что это, с этим человеком лучше не надо рядом стоять, лучше с ним не дружить.
Понимаете, тут еще ведь такой поток массовой информации идет, и люди смотрят тоже телевидение, и я знаю, там люди, особенно, которые живут, скажем, не в Москве, а там в других местах, они смотрят и буквально воспринимают все, что там говорится, как за то, что и есть правда. Понимаете, поэтому, а как мы знаем, что там идет очень какая-то определенная такая тенденциозная совершенно информация, которая не есть то, что есть на самом деле. Но люди как-то воспринимают это, да, значит так, да, наверное так.
Ну что ж, мы сейчас должны делать небольшой перерыв и продолжим через несколько минут. Напомним, что сегодня в передаче, праздничной обычной передаче «Дифирамб».
Да, «Дифирамб» еще тот.
Да, заседание такое вот печальное. Алексей Бородин на студии. Продолжим через несколько минут. Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Владимирович Бородин. Программу ведет Ксения Ларина. И давайте перейдем уже, собственно, к театру. Я понимаю прекрасно, что сейчас все ваши, скажем так, мысли и чувства и сердце, все целиком и полностью занято исключительно вот историей, свидетелем и почти участником, который вы, по сути, являетесь.
Да.
Но, тем не менее, каким образом это может изменить художественное осмысление жизни на сегодняшний день? Как вам кажется? Ведь у вас такие спектакли идут, они всегда резонируют со временем. Вот буквально я, когда все это началось, конечно же, я вспоминала спектакль «Нюрнберг», которая совсем про другое время и совсем про другую страну. Но, боже мой, сколько же там пересечений. Yeah. Это тема конформизма, о которой мы с вами говорили в прошлый раз. Mm-hmm. Да?
Yeah.
Вот как это все завязывается одно с другим?
Конечно, очень все завязывается. Мы продолжаем работать, как мы и работали. Заместители Софьи Михайловны, два у нас заместителя, Кирилл Рыбкин и Виталий Галич, такие замечательные молодые люди, которые, значит, подхватили все это и сейчас натянут всю организационную сторону дела. Репетиции продолжаются у нас, репетируется большое количество, надо сказать, спектаклей. Я репетирую сейчас на сцене, моя очередь, что называется, дошла. Я репетирую такой спектакль, который будет состоять из трех произведений. То есть первый акт – это будет «Последние дни Булгакова», который Михаил Афанасьевич написал параллельно с тем, как он писал «Мастера и Маргариту». Второй акт будет пьеса Бориса Акунина, которую он мне прислал. Она может называться «Два Голицына» или там «Убедим юноши», еще у него есть название этой пьесы. Это историческая такая история, историческая пьеса, если можно назвать, во времена вот этого времени, когда царевна Софья, Голицын и молодой Петр, который начинал, значит, подрастать уже и становится по существу уже царствовать. Вот. И «Медный всадник» Пушкина тоже между всем, который как-то соединяет эти произведения, потому что «Последние дни Пушкина», это Александр Пушкин называется у Булгакова, это пьеса по-настоящему.
Да, да, да. Вот, как вот, интересно, вы все это
соединилось, само собой. Вы знаете, это вот здорово, когда живешь, мне кажется, каким-то нервом таким не просто отрешенным там от всего, а то вдруг вот оказываются какие-то идеи, такие творческие, которые оказываются в данный момент такими важными. Вот. Это вот я, значит, репетирую параллельно такой Родион Белецкий, такой драматург молодой, талантливый. Он написал сказку «Четвертый богатырь», как три богатыря, значит, спали уже 33 года на печи. Илья Муромец и Добрыня чем-то занимаются, и Алеша Попович. Вот приходит четвертый парень и говорит, что не пора ли вообще, ребята, нам встать и снова защитить нас от ворогов, от всего. Вот такая замечательная, очень хорошо написанная сказка, тоже на большой сцене, это дальше будет. Вот мы параллельно практически это репетируем. И у нас очень большое
количество... Все сочетается.
Все сочетается прекрасно. Прекрасно, потому что это все полно и юмора, и игры. И сочетается абсолютно. Такая написана абсолютно сегодняшним человеком, который прекрасно понимает, что мы можем дремать, а можем действовать, понимаете ли, а можем как-то все-таки себя утверждать. И очень несколько пьес на малых, на наших сценах, у нас они все больше и больше открываются. Вот, и двое ребят Жановачей, такие ученики Сергея Васильевича Жановача, уже ставивший у нас Олег Долин и тоже ставивший Хухлин Саша, они ставят Горького. Прекрасные два произведения, малоизвестные. «Коновалов» рассказ, еще менее известный «Карамора». Это вообще ранний Горький и совершенно великолепные рассказы вообще об очень многом, что для нас сегодня, как мне кажется, существенно. А одновременно Марина Брусникина, она одержима современной драматургией, она там наверху у нас на маленькой сцене репетирует, совершенно открывает новое имя драматурга. В очередной раз она в нашем театре уже третий раз ставит. Пьесу называется «Хор Ма», такая Слащева драматург. Вот. И, то есть на малой черной комнате вот, Долин придумал еще там одно пространство, которое теперь называться будет у нас «Белая комната». В общем, короче говоря, дело идет. И начал Леша Золотовицкий, режиссер-выпускник Кудряшова уже, он начал ставить такую пьесу, такая, вы знаете, его дивного автора, такой был, значит, Коваль, и его друзья Юрий Ким и Сергей Никитин, они написали, вот, значит, один пьесу, другой музыку, по спектаклю по повести «Самая легкая лодка в мире». Вот они тоже начали репетировать. А еще наверху молодые ребята, тоже студент, выпускник, тоже Сергея Васильевича, ставит два веронца совсем с молодыми ребятами, которых я взял только что, которые кончили мой курс. И вот они там заняты. Вчера я уже смотрел прогон первого действия. В общем, какая-то жизнь кипит, идет. Это все
не то слово, это просто какой-то завод. Да, завод перебой.
Знаете, так интересно и так здорово, что броуновское движение, которое моя задача — держать берега вот только, знаете, чтобы оно не расплескивалось никуда. И вот этот, все ребята талантливые, Миша Станкевич с этими веронцами, и все полны каких-то сил, энергии. Вот и как эту энергию, такую созидательную энергию сохранять, без нее театр не может существовать. Ну, как вообще кажется, жизнь, мне кажется, не может существовать без этого скопления энергии. И там впереди у нас на 2-3 года очередь, что называется, стоит. Вот так вот и идет.
А вот, да, смотрите, я как раз читала ваши все выступления последнего времени, тоже так по настроению понятно, какие они. Но вы там вспоминаете знаменитую фразу «Делай, что должен, и будет, что будет». И вы говорите о том, я уж не помню, кому вы это говорили, что раньше вы не понимали ее смысла, не очень любили. Сейчас вы чаще ее вспоминаете. Что изменилось?
А изменилось просто потому, что когда «и будь, что будет», а тогда «как это делаешь, что должно». Понимаете? То есть изменилась ситуация, изменилась. Когда у меня появился взгляд, наверное, более трезвый на какие-то вещи, хотя, конечно, мог бы и раньше уже потрезвее смотреть на жизнь. Вот. И я так понимаю, что ничего не остается, кроме этого. Ничего не остается, тогда это становится такой установкой. Делай, что должно, и будь, что будет.
На ваш взгляд, вот на вашей памяти, скажем так, когда в нашей обозримой истории вот театр переживал такие времена, когда вступать на это пространство было небезопасно?
Ну, я помню, было это, такое? Собственно говоря, конечно, это было в моей жизни, это была большая моя такая творческая юность, начало. Учился на 5-м курсе и поехал в город Смоленск, и там был замечательный театр, прекрасный главный режиссер, замечательные ребята, которые понаехали из Москвы. Москвы, кто-то из Ленинграда, тогда из Ярославля, выпускники и так далее. И было очень много молодежи, отличная была взрослая часть. И там была такая живая, интересная очень жизнь. Я там поставил спектакль свой, преддипломный этот же назывался, преддиплом. «Два товарища Войновича». Тогда она только что вышла в «Новом мире». Такая замечательная какая-то повесть, такая светлая, яркая, смелая и какая-то, ну, очень живая. Она мне так понравилась. И мы очень весело и интересно работали. И все. И вот это все оказалось тем, что называется антисоветчиной, формализм. И я просто помню прекрасно это время, когда буквально там случилась просто катастрофа. Сняли и главного режиссера, и директора. Не только, может быть, за этот спектакль, а, как они тогда говорили, аппарат неудачников. Почему вы ставите пьесы Розова, там, Арбуза, там, не знаю, Зорина, там, ну и так далее. Тут еще этот Войнович, значит, тут с этими молодыми поисками, значит, молодого режиссера. Ну, вот все. И спектакль, естественно, через какое-то время был снят, был какой-то скандал, какие-то бюро обкома заседало. Что-то, в общем, что-то нашли тут, какое-то вражеское гнездо в очередной раз, понимаете? И вот это был такой шок, потому что, знаете, это все-таки нас как-то в институте держали, это все вот этого отгораживали. И мы просто, я впервые столкнулся вот с таким, когда ты, ну как, ты сердце свое открываешь, да, во время работы, полностью, ну, да, искренне, по-настоящему, и вдруг тебе говорят прямо противоположное то, что ты сделал. И причем я понимал, что мы сделали это хорошо и честно, и открыто, и, кстати, без всяких задних мыслей. Понимаете, а оказалось, что вот так. И, значит, вот тогда наступило такое время, а это как раз уже такие дела, когда начали топтать Петра Наумовича Фоменко в Ленинграде. Он был в Театре комедии тогда какое-то время, вот его сняли оттуда, когда Анатолий Васильевич уже начали, значит, гнобить и снимать из театра Ленинского комсомола, где такой был театр шикарный, понимаете, его переводят очередным режиссером там, на Малую Бронну. Когда Марк Анатольевич Захаров уже начинает подвергаться, все его поиски подвергаться страшной какой-то критике. Вот это время я очень хорошо помню, но я тогда был совсем молодым, и поэтому это переживали как-то более, что ли, легче, легкомысленнее. Все, мы думали, что? А зато мы делаем свое дело, честно. И потом вдруг ты понимаешь, что двери тебе везде закрываются. Ты понимаешь, что ты вообще остаешься вне. Вот я отлично помню эти полтора года, когда куда бы я ни совался, что называется, своими какими-то идеями, всюду рано или поздно двери захлопывались передо мной. Но тогда вот, к счастью, я сообразил, что надо срочно куда-то уехать из Москвы. И вот поехал в Киров, где оказался. Все зависит от людей, между прочим. Потому что строй был тот же, тоже был обком партии и так далее. А люди там оказались потрясающие какие-то мужики из Кирова, из этой Вятки, понимаете, такие настоящие какие-то дядьки, которые говорят: вы специалист, вот давайте вы и делайте то, что вы считаете нужным. Вот буквально. Вот Смоленск и Киров, вот просто это было два каких-то полюса, когда можно в одних и тех же обстоятельствах вести себя при этом совершенно по-разному. Ну, а потом пришло время уже, когда все это заканчивалось. Потом мы уже здесь, в Москве. Здесь же был период, когда Юра Щекочихин пришел к нам, и мы сделали его ловушку, которую 3 месяца нам запрещали. Мы ее быстро сделали, а потом, значит, долго-долго ее не разрешали, были какие-то бесконечные, кому-то это сдавали, и все. Но я помню, как тогда Юра привел с собой потрясающих людей, всю эту журналистскую братью потрясающую, с которыми было счастье, конечно, познакомиться и людьми. Тогда пришел и Роман Быков, пришел Табаков. Я помню, как они защищались, и Натана Соловьева пришла, которая это, значит, все, нет, нет, все равно нельзя, все равно, да? Но в конечном итоге тут как раз, это было предгорбачевское время, пред, вот прям буквально, вот за несколько месяцев. Вот это время, когда, вы знаете, мы на это реагировали как-то так. А нам все равно было весело. Мы знали, что мы делаем правильное дело, честное. Хорошо проводили время. Хорошо.
А вот смотрите, вот замечательно вы рассказываете. И, во-первых, вот два вывода. Первое, то, что, конечно же, в то время, несмотря на кровожадность деятельность властей и на все вот эти вот приметы под названием приемка спектаклей, всякие там эти законная цензура, которая была законодательно утверждена. Но тем не менее были выработаны правила, и мы знали, как выстраивать линию защиты для себя, для художника. Ну, там молодой один раз получил по рукам, он человек понимает, что можно, что нельзя, и главное, каким образом это обойти. И второй мой вывод из того, что я сейчас услышала, то, что для того, чтобы встали на защиту твои товарищи, не нужно собирать чрезвычайного съезда. Они сами приходили на помощь.
Сами приходили, да, так оно и есть, конечно. Конечно, тогда все было как-то понятнее, за что и против чего. Вот было ясно.
А как сегодня эту линию защиты выстраивать? Ведь сегодня вроде как тебя вроде как судят не за искусство, правда же?
Да. Сегодня надо приходить на помощь, когда надо, по возможности что-то можешь сделать, и работать и делать. Самое главное – это сохранение себя в жизни, сохранить себя, не поддаться никаким обстоятельствам, не поддаваясь. Это не так бывает легко, но, мне кажется, без этого просто нет смысла ни в чем.
Что вы говорили труппе коллектива театра, когда получили известие о том, что Соня Фельдбаум задержана?
Я сказал, мы знаем, что дверь кабинета Софьи Михайловны, естественно, открыта, ее стол стоит, и мы ее ждем. Пока ее нет, мы должны работать с абсолютной уверенностью, что она вернется к нам, потому что так и должно быть. А мы должны с вами работать и понимать. Мне кажется, меня поняли все. Это собрались ведь не только артисты, а все цеха, все люди театра. А для нас, у нас в театре вообще как бы так это очень, ну, важно. Мне кажется, то, что это все единый какой-то коллектив и люди такие, чувствующие друг друга. И даже, я бы сказал, может быть, в каком-то смысле, я не идеалистично на это смотрю, но в каком-то смысле держатся друг за друга. И понимают, что мы вместе, когда мы некоторый сгусток энергии, так скажем, да, не будем говорить сила, это слово сейчас не скажешь. Ну, что мы энергия, которая все равно существует, и все равно она непобедима, и все равно она есть. И вот это, вы знаете, вот сегодня вот это собрание, и сейчас мы тоже говорим, и во мне все как бы крепнет какое-то упорство, упрямство какое-то, что надо противостоять всему несправедливому. И знаете, как, может быть, главное слово в жизни, мне кажется, это честность. Вот сохранять эту честность перед собой, перед друг другом, и все.
Ну, а место вообще театра в общественном сознании, насколько сегодня, скажем так, важное?
Знаете, я не знаю, важное оно, не важное. Я просто знаю, что у нас потрясающе собираются зрительные залы. Вот это я только знаю. Вы знаете, у нас был вот совсем недавно 10 лет, как идет «Берег утопии» Стопорда.
Вот, кстати, единственный спектакль, который посвящен столетию революции, по-моему.
Да.
Других событий нету.
Да, об этих ребятах, которые о чем-то мечтали, и которые, конечно, что называется, все равно оставались сами собой при всех своих разочарованиях и катастрофах, а все равно их энергия, конечно, она нас заражает и, может быть, даже нас держит. И вот эти вот зрители, которые приходят вот уже 10 лет на этот спектакль, к примеру, я говорю, это можно называть и другие вещи, или которые приходят на Нюрнберг, или приходят на Буденброков, Томаса Манна, Карбаускис, который у нас сделал, или Ладу, или Радость Кибирова, которую Марина Брусникина сделала. Много можно называть моментов, когда собираются потрясающие люди, которые, мне кажется, знают, куда они приходят, и наша задача только не подвести, как бы сказать, ну, их доверие не потерять. Каждый раз, когда мы что-то выпускаем, я всегда думаю, что вот эти зрители, которые к нам приходят, они приходят к нам, и большей частью они знают, куда они пришли. И вот их не подвести, чтобы здесь они получили то, что они ждут здесь. То есть честности, я имею в виду честности и человеческой, и творческой, и так далее.
Ну, чтобы, собственно, не изменять и себе, и с тем, собственно, принципам, которые уже существуют, допустим, вот в вашем театре, в вашей художественной истории, да, вашей биографии.
Да.
Потому что, конечно же, легче всего сейчас сказать... Я знаю, кстати, таких людей, которые говорят, да черт их, лучше не связываться. Давайте развлекать, будем ставить какие-нибудь комедии. Да. Не надо ни о чем задумываться. Надо развлекать. Да. Но это не тот путь. Это не наш с вами путь.
Да, не наш. Пусть, конечно, развлекает кому-то уже хочется тоже, наверное, развлекаться, и не более того. Но существует еще кто-то. ведь какие-то другие люди.
Алексей Владимирович, у нас уже время истекает. Угу. Я хочу вам сказать, что я вас очень люблю. И это, собственно говоря, главный смысл этого дифирамба сегодняшнего. Спасибо, чтобы сказать в конце, что я вас очень люблю.
Спасибо,
я желаю вам выстоять. Я желаю, чтобы вы все-таки сберегли свое здоровье и не рвали сердце. Угу. И чтобы рядом с вами были люди, на которых можно опереться, которые вас никогда не предадут.
Спасибо.
И дай Бог вам долгой жизни и творческой жизни всему театру. Долго. И я уверена в том, что все равно свет будет.
Спасибо, спасибо. И до встречи здесь вот уже.
Да,
на нашем дорогом Маяке.
Спасибо, мой дорогой. Спасибо, до встречи.
До свидания, спасибо.